Итак, поговорим о четырех видах речи.
Речь не только средство передачи мыслей одного человека другому. Она также есть способ восприятия нами вещей. Когда мы хотим передать какую-то мысль другим, мы обычно используем разговорный язык, известный как вайкхари, или же его письменный вариант. Санскритское слово «викхара» относится к плотной грубой форме существования, служащей прибежищем для вайкхари. Таким образом, вайкхари — это грубая форма речи.
Есть такое выражение «тело, речь и ум». Тело — это понятно, то, что создано из плотных элементов. Ум, прежде всего, под умом имеется в виду сознание, также природа ума, все, что связано с сознанием. Вот что такое речь, надо разобраться. Речь — это энергия, которая проявляется на четырех уровнях. Пара, пашьянти, мадхьяма, вайхари. И та грубая речь, которую мы используем, это всего лишь внешний слой, происходящий из более тонких слоев праны. Поэтому речь — это прана. Когда мы говорим речь, мы имеем в виду прана. Речь выражается, является выражением праны.
Более тонкая форма речи, посредством которой осуществляются процессы мышления и понимания, и с помощью которой человек формирует как осознанно, так и неосознанно представления о словах и их значениях, известна как мадхьяма — внутренняя речь.
Итак, внутренняя речь, мадхьяма — это тонкая форма речи, которая предшествует речи. Например, прежде чем сказать что-либо, например, мы хотим сказать «Шива», у нас возникает за секунду до того, как мы скажем, образ Шивы и ощущение Шивы. Вот Шива — это вайкхари, а вот образ, который возникает за секунду до того, как мы хотим сказать, это мадхьяма речь. Это мысленная речь. Именно мысленную речью поклоняются святые божествам. И когда мы делаем садхану во время пуджи, Шивалинга пуджи, Дататрея пуджи, Ганеша пуджа, арати, поем стотры, гимны и баджаны, надо постепенно овладевать этой тонкой мысленной речью. Ум запомнил текст, слова перевода произносит язык, это уровень вайкхари, а затем на уровне тонкой мысленной речи мы по-настоящему внутри молимся Шиве. Или Дататрея, Лакшми, или Сарасвати, или Гуру Брахмананди, или Святым Прибежищем. Способность зарождать мысленную речь означает, что наша упасана проходит на уровне мадхьяма. Добиться мадхьяма упасаны – это означает научиться молиться душой. Когда мы на уровне вайкхари действуем, мы молимся телом, включая язык. Молиться душой означает порождать тонкую мысленную речь. Например, мы визуализируем божество, визуализируем подношение. Все это порождение уровня мадхьяма. Наконец, молиться бхавой означает настраиваться на божество, переживать тоже бхаву или немножко отблеск бхавы божества. Это означает, что мы переходим на уровень еще более глубокий. Какой? Пашьянти, да. В паре там не стоит речь субъекта и объекта. Там невозможно даже молиться, там можно соединиться, слиться с божеством. Дальше.
В нашем сознании слово, его значение и их отношения всегда неразрывно связаны. Ни одна наша мысль не формируется без сочетания ее с каким-нибудь словесным образом. Последний называется «абхилапа», и всегда присутствует в нашем сознании как идея семя предмета. Такие слова-образы являются сутью осознанных или неосознанных процессов мышления.
Абхилапа — это идея, семя, предмета, который мы видим. В связи с теорией речи следует разобраться с такими понятиями, как Пратьяя, Шабда и Артха. Пратьяя означает представление об объекте, модификации в рите ума, благодаря которым происходит восприятие или понимание. Шабда – это естественное наименование объекта, звук, производимый силами, которые его формируют, как тонкий, так и грубый. То есть, включая даже слова и наш язык, все это шабда. А тонкие уровни объекта – это напряжение в брахмане, которое возникает, а более грубое проявление – это слова, язык. Артха – это сам объект, это вибрация объекта и сам объект. И откуда взялись объекты, вибрации, откуда все это взялось вообще? То, с чем мы имеем постоянно дело. Вообще в священных текстах есть такие выражения. Брахман произносит слово «пху», и земля появляется. Вот все процессы творения, они связаны с четырьмя уровнями речи и с этим пониманием шабда, артха и пратьяя. Итак, есть чит. Чит – это основа всякого переживания. Чит – это составная часть брахмана, как изначальное сознание, сад читананды. Чит – это неизменный принцип сознания, лежащий в основе всякого восприятия. Итак, чит, в свою очередь, может разделяться на две части. Чит-шакти – сила чистого сознания, и майя-шакти – это причина, которая действует и проявляет внешние объекты, то есть ум и материю, которая становится причиной двойственности на ум и материю. Итак, чит может проявляться двояко, как чит-шакти, так и майя-шакти. Проявление как чит-шакти – это чистое проявление. Проявление как майя-шакти – это нечистое проявление. И вот наша сансара создана то тем аспектом чит, который называется майя-шакти. А измерения божественных существ, пробужденных существ созданы измерением чит-шакти. Итак, чит-шакти – это спанда-ишвары. И вот спанда-ишвары – это его шабда, его объекты, вернее, его вибрация, напряжение в брахмане, его артха, его объекты в виде вибраций, и его пратьяя – понимание в уме, представление, которое возникает в нашем уме. И вот шабда, артха и пратьяя, то есть звук, объект и наше понимание его, это они находятся в равновесии. Это, по сути, это единство. Но при материализации, манифестации этих вибраций, они разделяются. Чит – это Шива. Шакти – это Шабда, причинное напряжение в Шиве, как брахмане. И что далее происходит? Порожденный объект – как результат шабды, результат спанды, порождает в индриях вибрации. Индрии передают вибрации уму, ум создает вритти. И в процессе вритти ум обретает форму того объекта, который он воспринимает. Например, когда мы выполняем поклонение, ум приобретает форму объекта, которому он поклоняется. Он становится таким же чистым, как и объект во время упасаны. Ум, благодаря абхьясе, постоянной духовной практике, заполняется святым объектом, вытесняя все остальное, утверждается в его чистоте и не отвлекается на загрязнение. Это принцип упасаны. То есть наша задача, благодаря практике, например, заполнить ум Шивой, заполнить ум Дататреей, так, чтобы его бхава, его чистота и его внутренняя природа осознавания вытеснила все остальное, что является кармическим. Считается, что объект садханы формирует и наш очищенный от загрязнения ум. Поэтому есть такие объекты у нас, как брахман, ишвара, иштедевата, древоприбежище, пять сокровищ, три сокровища. Все то, что составляет прибежище. Это так называемое объект садханы, трансцендентальные объекты садханы, неизменные объекты садханы, взаимодействуя с которыми мы формируем наш ум. Наш ум формируется непроизвольно, не сам по себе, не под воздействием просто наших каких-то волей, намерений. он формируется, соприкасаясь с трансцендентными объектами. Итак, Шабда Брахман – это неподвижное, независимое сознание. Это причинный аспект Шабда Брахмана. В нем возникает напряжение, созидательные шакти. Это шакти бывают двух видов. Чистая чит-шакти и менее чистая майя-шакти. Майя-шакти, в свою очередь, начинает разделение. Она начинает разделять, производя движения и различные тела и объекты на ум и на материю. Сатвическая часть этой шакти становится умом. Тамасическая часть танматр становится материей. Происходит разделение на ум и на материю. Все это является одной энергией, вибрацией, спандой Ишвары, то, что называют его шабда, его артха и его пратьяя. То есть его исконный звук, его материальный объект и понимание этого объекта нашим умом. Все это на самом деле одна вибрация. Если мы поймем этот принцип, у нас возникнет прозрение в недвойственность. Например, есть Шива, как Мурти. Это артха, это объект, состоящий из материи. На самом деле это вибрация, это спанда Ишвары. Есть пратьяя. Мое понимание, образ Шивы, представление о Шиве, которое возникает в моем уме, когда я вижу Мурти Шивы. Это пратьяя. И есть шабда. Вибрация в абсолюте, которая возникла. И эта шабда, она может проявляться как в моей речи, когда я говорю, например, Шива, в слове Шива. И она также проявляется на тонком уровне. И эта шабда сформировала Мурти Шивы, как изначальная спанда. То есть Шива здесь как скульптура, как статуя, он появился, потому что в Брахмане возникла вибрация. Если бы этой вибрации не возникло, Шива здесь бы не появился. И какая-то часть вибрации вошла в гуру, какая-то часть вошла в Тралоки Деви, в управляющего, тех скульпторов, которые делали. И она направила их, чтобы они проявили их в материи. Это артха. А когда мы смотрим, и у нас возникает представление о Шиве, и еще другие ассоциации, это пратьяя. Но изначально все это шабда. Итак, объект изначальной вибрации, наше представление о Шиве, все это на самом деле спанда Ишвары. То есть, другими словами, Шива, скульптура Шивы для храма здесь появилась, потому что такова была спанда Ишвары, такова была воля Бога, так говорят. Часто говорят, в общем, на все воля Божья. А как именно эта воля Божья действует? Поэтому мы говорим, вот спанда Ишвары была, вот есть шабда, артха, пратьяя. Дальше.
Термин «мадхьяма» означает одновременно «внутри» и «между». Она считается внутренней речью, поскольку обитает в тонком теле. Мадхьяма считается промежуточной, так как находится между сферами Вайкхари, относящейся к сфере плотного физического тела, и Пашьянти, являющейся сутью нашего существа, состоящего из чистого сознания.
Итак, мадхьяма – это образы, которые возникают у нас перед тем, как будет речь выражена. Прежде чем мы выражаем речь, в нашем потоке сознания в тонком мире возникает мысленная речь. И тот, кто может научиться разговаривать мысленной речью или понимать мысленную речь, может читать мысли других животных, птиц, зверей, мысленно общаться с девами, ситхами, духами и богами. Для мысленной речи не существует иностранных языков. Иностранные языки переводится сразу же на ваш родной язык. Например, если вы встретите ситха, говорящего на тамильском, но вы понимаете мысленную речь, то вы легко поймете его на родном языке. Так действует мысленная речь.
Как уже говорилось, Речь в Мадхьяме содержит слово-образ, значение слова и единую идею обоих, сияющую внутри сознания. Существует также взаимное различие этих трех элементов в Мадхьяме, хотя они и не раздельны так отчетливо, как в Экхаре. Если мы внимательно проследим за нашим мыслительным процессом, мы осознаем, что наши мысли, слова, образы и объекты, познаваемые посредством этих слов и образов, по сути, есть три разные элемента, находящиеся в близком взаимодействии.
Итак, уровень Мадхьямы — это мысли об объекте и тонкая речь ему соответствующая. Все это есть пратьяя. Пратьяя — это как представление об объекте или понимание, модификации в рите ума, благодаря которым происходит восприятие и понимание. Каждый объект пробуждает у нас определенные вибрации. Все это модификации в рите уровня Мадхьямы. Например, иногда мы что-то не используем речь, но внутри нас происходят вибрации, тонкие понимания, тонкие интерпретации. Внутри нас зарождаются тонкие представления. Это уровень действия Мадхьяма.
Именно поэтому Вьяса разделяет эти три элемента речи. Представляя слово «корова», предмет корова и представление о корове.
Стоп. Предмет корова — это артха. Представление о корове — это пратьяя. Слово корова — это шабда. Считается, что вся речь, включая и наши языки, это изначальная вибрация брахмана, которая изошла. И сначала эта речь была воспринята, эта спанда была воспринята Манасапутра, сыновьями, божественными существами, рожденными Брахмой. Затем она была передана людям в виде языка, в виде букв, в виде танматр и в виде священных писаний. Но любая речь, не только санскрит и не только хинду, а любая речь — это шабда, то есть божественный изначальный принцип. Нет ни одного слова, выдуманного человеком. То есть вся речь является божественной. Человек может только интерпретировать ее. Дальше.
Все три элемента Мадхьямы одновременно сияют в понимании индивида. Но как три различные элемента, связанные взаимной нераздельностью? В этом случае нераздельность не означает единство. Скорее, это непрерывное взаимоотношение внутри сферы различий.
Стоп. Итак, шабда, артха и пратьяя, они не то чтобы едины, смешаны. На уровне Мадхьяма они уже не смешаны. Они раздельны. Но они пребывают в единстве. И это единство тождества, пребывающего в равновесии. Всякий раз, когда мы говорим слово, слову предшествует мысленная речь, вибрация. Таким образом, слово и вибрация едины. Всякий раз, когда мы произносим слово или зарождается мысленный образ, этому еще предшествует тонкое напряжение в абсолюте. То есть фактически абсолют проявляет свою спанду всякий раз, когда мы думаем и хотим сказать. И всякий раз, когда мы видим какой-либо объект, этот объект также является формой шабды, только более грубой и проявленной. И на этом уровне какое у них есть единство? Кто может сказать? На уровне Мадхьямы у них есть равновесие, взаимосвязь, но их единство лежит выше. На уровне пары. И вот это единство, понять единство на уровне пара и на уровне пашьянти для нас очень важно с точки зрения созерцания. Мы, практикующие естественное состояние, в анутара-тантре принцип сахаджи является основополагающим. И сахаджа-яна, учение сахаджи, учение лай-йоги, оно стоит на понятии сахаджи. В учении Дататреи понятие сахаджи основополагающее. Если перевести, то сахаджа переводится как одновременно возникающее вместе. совозникающее или вместе рожденное. И что совозникает, что вместе рождается. Вот этот принцип проявления спанды и чистая природа ума, вот они возникают вместе. Это означает, что всякий раз, когда возникает слово, возникает восприятие объекта, возникает представление об объекте, параллельно с этим существует чит, исконное осознавание. Существует естественное состояние. И тот, кто знает это, он реализовал принцип сахаджи. Вот когда осознавание, как оно есть, принято в качестве наблюдения, и осознавание присуще уму и содержится в его опыте, то восприятие возникает вместе с ним одновременно, как нераздельные аспекты одного и того же. Следует это понять. Природа ума, чит, исконное осознавание возникает всякий раз вместе с восприятием объекта, какой бы вы объект ни воспринимали. Совокупность всего потенциально возможного опыта и возникновения в потоке ума кажущихся ментальных отдельных событий совмещаются в каждом моменте опыта восприятия. Всякий раз, когда у нас возникают тонкие образы, вместе с ними существует или зарождается принцип чит, исконная природа ума, исконная природа осознавания. Наша задача – распознать ее. Из позиции естественного состояния ясность и пустотность совместно возникают в каждый момент восприятия. То есть, когда мы воспринимаем сознание, воспринимает пустотность, существует турья. Когда наше тонкое астральное сознание воспринимает что-либо, тоже существует турья. И когда мы воспринимаем внешние материальные объекты, тоже существует турья. И вот праджня, сушупти. На фоне праджни и сушупти, то есть сна без сновидений, существует турья. Тайджаса и свапна. На фоне их тоже существует турья и восприятие турьи. То есть важно не только турья, а наше восприятие турьи на фоне их всегда существует. Его не надо создавать. И вот это восприятие турьи, как фон, существующий в любых обстоятельствах, и есть природа ума сахаджа, которую нам надо уловить и утвердиться в этом тонком слое сознания. Вишва и Джаград. На фоне его восприятия тоже существует турья. И сахаджа означает, что турья и восприятие турьи в форме персонального чит рождается или параллельно рождается всякий раз, когда мы воспринимаем мир форм, тонкий мир, мир без форм или внешний материальный мир. Поэтому она называется «вместе рожденное», одновременно возникающее вместе. Другими словами, это очень радостная новость. Хоть это кажется чем-то абстрактным, всякий раз, когда у вас возникает неведение, вы должны знать, вместе с неведением возникает ваше просветление. Всякий раз, когда возникает ваше восприятие, независимо любого объекта, сатвичного, несатвичного, вместе с ним возникает и просветление, позволяющее распознать иллюзорность, пустотность и чистоту, абсолютность этого объекта. Всякий раз, когда у вас возникает мысли, неважно, сатвичные, несатвичные мысли, неведения, вместе с ними возникает просветленное осознавание, позволяющее освободить эти мысли. И всякий раз, когда у вас возникают поступки, вместе с ними возникает и чистое сознание, позволяющее отрешиться и освободить эти поступки. Поэтому говорят, Господь не дает страданий, которые бы душа не могла перетерпеть. Да? То есть Господь не дает вам переживаний, которые вы не могли бы освободить. Тело, речь и ума. Тогда вопрос, почему мы их часто не освобождаем, мы чуть-чуть не понимаем. Нам не хватает вивеки, мудрости, как это делать. И как только мы начинаем понимать, мы начинаем это делать, прямо практически применяя его. Открытие сахаджи дает переживание парадокса жизни, парадокса бытия, парадокса недвойственного восприятия всего, что происходит. Есть такая поговорка, что такое хайаралава в Индии. Это все равно, что спросить, кого рожает бесплодная женщина. То есть это абсурдно, ничего, это ничто не означает. И вот когда мы переживаем эту вместерожденную исконную мудрость, которая сопровождает любой аспект восприятия, мы пребываем в удивлении, в изумлении. Как это все проявляется? Но это все изначально освобождено. Оно изначально пустотно и чисто. Вот однажды был такой Каликамба Найенар, и он был очень преданным, он служил всем странникам, всем садху, подносил им, омывал ноги, принимал каждого гостя как бога. Это был его обет, данный Шиве. Кто бы ни пришел, паломник, странник, садху, он делал ему угощение, упасану, почитание, кормил его, пел вокруг него баджаны и так далее. И у него была супруга, которая также помогала ему. И однажды к ним в дом, и он всем поклонялся, как Шиве, в едином вкусе и чистом видении. Однажды пришел один человек, он как бы садху вроде бы, или паломник, и он тоже по привычке начал ему делать упасану, подносить, кормить и так далее. Но потом жена вспомнила, увидела что-то, и показался этот человек знакомый. Это оказался их бывший слуга. И она на какое-то время уже с чайником для омовения стоп замешкалась, как-то для нее было необычным слуге оказывать такие почести. И Каликамба Найенар тогда подтолкнул ее, что ты как бы задумалась. Неважно, как слуга, не слуга, это все Шива пришел. И у нее чайник этот выпал, разбился, и вода естественным образом омовение стоп ему сделала. И когда эта вода разбилась, и омовение стоп ему сделала, из слуги вышел Шива и проявил свою чистую форму. И жена это увидела. И у нее зародилось очень сильное чистое видение, и ум как бы прозрел. И вот всякий раз, когда мы понимаем вот это сахаджа, одновременно возникающее вместе, совозникающее, вместе рожденное с восприятием, у нас спонтанно, естественным образом зарождается чистое видение.
Древние мастера кашмирского шиваизма продолжили объяснение концепции речи следующим образом. Осознание – это фактически главная суть речи. Мы думаем и говорим только о тех вещах, осознание которых к нам уже пришло. Далее, когда мы хотим, чтобы к другим тоже пришло это осознание, мы говорим об этих вещах. Итак, осознание или вимарша – это главный источник всей речи, в то время как такие действия, как мыслительный процесс, понимание, высказывание или письменное изложение – лишь внешние проявления осознания. Также следует заметить, что родственные действия, слушание, по сути, направлены на формирование осознания впоследствии. Таким образом, Мадхьяма – это внутреннее рефлекторное проявление сознания, принимающего форму идей. Она также есть действие, направленное вовне, поскольку оно существует как нечто иное, чем мыслящий субъект – праматор. Как говорилось ранее, вайкхари – это отражение осознания в более грубой форме объективного существования. Когда вайкхари выходит наружу в виде звука, она вызывает у слушателя определенный тип осознания, подобный присутствующему в уме говорящего. Итак, все действия мадхьямы и вайкхари вращаются вокруг осознания или вимарши.
Стоп. Итак, как в основе речи, обычной, артикулированной, звучащей и слышимой, так и в основе тонкой, мысленной речи лежит принцип сознания. Природа ума, принцип естественной осознанности, вимарша. Природа ума, ее можно охарактеризовать простыми словами, например, пространство и ясный свет, прабхасвара. И вот непосредственно в самом начале возникновения любого кажущегося момента, относительного опыта, восприятия, вот есть его абсолютная истина, это пустотность. Пустотность как природа ума, как недвойственное сознание. Это и есть Шива за пределами восприятия. Вот всегда она присутствует одновременно с ними. Всегда присутствует наше осознавание этой пустотности. Вот тонкий слой ума, который осознает эту пустотность, это и есть сахаджа. И именно она является нашей сущностной природой. Поэтому ситхи говорят так. Природа цветка – аромат, природа огня – жар. истинная природа феноменов – пустотность. А наше восприятие этой пустотности – это и есть сахаджа. И оно рождается всегда с восприятием каждого объекта. И когда мы натренированы улавливать восприятие этой пустотности на фоне любого другого восприятия, то, говорят, мы искусны в естественном состоянии. А когда мы можем улавливать эту естественную пустотность, созерцая с утра до вечера, то говорят, что мы замкнули круг дня. Это также связано с праной. По мере развития нашего осознавания меняется уровень праны, который мы можем задействовать, поскольку сознание с праной неразрывно. Итак, в бодрствующем состоянии действует прана. Во сне со сновидениями действует апана. Во сне без сновидений действует самана. В турье действует удана-ваю. В турье-тите действует вьяна. И чем тоньше наша осознанность и способность к созерцанию, тем тоньше прана, которую мы можем активировать. И мы можем существовать на уровне тонких праны ума. И когда мы можем это делать, то через некоторое время мы способны существовать, например, реализовав ситхи иллюзорного тела, реализовав непрерывное сознание. Прана является движителем сознания, тем материалом, из которого наше сознание создает три пробужденных тела. И когда прана тонкая, это считается достижением освобождения. Когда прана грубая, она приводит к рождению в физическом теле, в сансаре это считается связанностью кармой. Поэтому сознание, сахаджа, естественно рождающееся, оно должно активировать в нас тонкую прану и, соединившись с этой тонкой праной, позволить нам жить, создавать свои проявления на уровне этой тонкой праны, вне грубой праны и вне сансары. Это и есть освобождение.
Дальше. Еще более тонкий уровень речи называется пашьянти. Он находится в самой глубине нашего существа и значительно утонченнее мадхьямы. Пашьянти известна как созерцающая речь, потому что посредством ее просветленные личности могут созерцать все объективное существование внутри себя. Поскольку пашьянти находится внутри чистой сущности человека, за пределами ума и всех ментальных процессов, склонность различать слова, их значение и представления о тех и других в такой форме речи имеет или незначительное значение, или вовсе никакого.
Итак, обычная речь связана с праной и бодрствующим умом, мысленная речь связана со сном, со сновидениями и апаной, и пашьянти связана с саманой и сном без сновидений.
Иначе говоря, пашьянти проявляется в состоянии, превосходящем все виды концептуализации или викальпа, поскольку идеи создаются умом. Пашьянти созерцает объективное существование его единообразной форме — этости и данта, но не создает в этом процессе никакой концепции или викальпы о нем.
Уровень пашьянти — это уровень неконцептуального осознавания. И хоть концепции не создаются и образы не создаются, в этом сознании происходят какие-то интенции, напряжения, небольшие колебания. Вот это и есть уровень пашьянти.
Пашьянти сияет внутри, как чистое самоосознание, и проявляется, как «я есть это», «ахам» и «дам», когда аспект этости едва ощутим. Это известно как стадия частичного единства. Поскольку все три элемента внутренней речи присутствуют в пашьянти в состоянии единообразия, и поскольку созерцающий субъект ахам и созерцаемый объект идам также включены в пашьянти, понятно, что существует осознание более чем одного элемента.
Пашьянти соответствует саманди спанда, вайкхари, Мадхьяма соответствует вишешаспанда.
Следовательно, считается, что эта форма речи также принадлежит к стадии частичного многообразия. В то время как Вайхари и Мадхьяма состоят из звуков и идей, прямо относящихся к концепции речи, может показаться странным, почему слово «речь» употребляется в отношении Пашьянти, осуществляемым одним лишь сознанием.
Стоп. Это уже нельзя назвать речью. Но поскольку понятие «речь» в тантрийской традиции гораздо более широко, чем обычная речь, то она включает в себя пара, Пашьянти и Мадхьяма. Это движение, вибрации в сознании. Это спанда, возникающая в сознании на уровне сна без сновидений, за пределами концепций. Был такой святой Калия Наянар. Он был маслоделом, и он делал масло и занимался тем, что зажигал светильники вокруг храма, внутри храма Шивы. И был очень предан Шиве, считал это как миссией своей жизни. И он настолько был предан, что он там готов был не есть, не спать, но светильники для Шивы должны быть зажжены. И там был большой храм, где было и богослужение. Вот он взял на себя такую севу каждый день зажигать утром, вечером эти светильники. И пришло время, он начал как-то беднеть. Ему пришлось продать свое имущество, чтобы продолжать свою севу. Он сам там начал уже масло выбивать, чтобы для этих светильников, чтобы он мог зажигать светильники. В итоге у него даже масло закончилось, а он решил, во что бы то ни стало делать свою севу. Он же раздумал, что бы делать, что бы продать. Продал все свое имущество, все равно уже масла не хватало. Он подумал уже, может, жену продать, но Шиве буду служить. Потом он подумал, что не решился жену продать. Другие люди что скажут? Тогда он полной решимости пошел, решил заправить светильники чуть ли не своей кровью. И пошел в храм с таким решимостью. Шива увидел его намерение, сам вышел из Мурти, остановил его и благословил своей светящейся формой. Он не говорил ничего Шиве, не молился ему ничего, но внутри него какие-то были очень сильные вибрации. И эти вибрации достигли обители Шивы, так что Шива мгновенно откликнулся на эти вибрации. И Шива схватил его за руку и появился как вспышка ослепительной молнии. И полностью пробудил его разум. Ну и когда его пробудился разум, он уже смог зажигать снова эти светильники, не продавая жену и свое имущество. Получил благословение.
Будучи средством раскрытия тонкой сущности всего бытия, Пашьянти все же считается формой речи, вач, так как речь вообще определяется в философии как средство раскрытия, не основанного на восприятии и дедукции. Даже самая тонкая форма осознания может выразиться через речь. Также Пашьянти считается речью, потому что даже в своем неизреченном виде она остается тонкой формой самовыражения созерцателя. Слова, образы слов и представления в определенном порядке проявляются в Вайкхаре и Мадхьяме, но Пашьянти лишена какой-либо последовательности. Поэтому на этом уровне речь называется акрама или самхрита-крама, то есть речь, в которой последовательность полностью растворяется.
Пашьянти означает, что больше нет никаких причинно-следственных связей, последовательных правил грамматики, слов, правил формирования образов. Неконцептуальная осознанность чиста, полностью спонтанна, не имеет ни центра, ни границ, и все вибрации из нее тоже чисты, спонтанны, не имеют никаких ограничений, никаких причинно-следственных связей, ни ограничений именем и формой.
Ее также называют сварупа-джоти, самолучезарность созерцающего субъекта. Существует несколько способов переживания состояния Пашьянти. Внимательный и чувствительный человек может поймать мимолетный ее проблеск в сильных эмоциональных состояниях, гнева, радости, изумления, замешательства и так далее. Чрезвычайно внимательный человек может пережить Пашьянти в промежутке между двумя мыслями. можно уловить сияющее в этот момент чистое «я» сознание, как нить, соединяющую две мысли.
Стоп. Итак, вибрация чистого «я» сознания вне концепции, вне мысли, в медитации или в момент испытания изумления какой-то эмоции – вот это уровень пашьянти. Когда вы испытываете это, значит, вы добрались до речи уровня пашьянти. Да.
Это же относится и к пению. Речь, пение – это тоже разновидность речи, так же? И вибрации разные могут быть в зависимости от состояния.
Да. Может быть, вопрос в том, тонкий момент, на каком уровне поете. Бывает, поет человек на уровне вайкхари, и все.
Но, это вишудха.
Да, но за этим больше ничего нет. Он просто певец. Бывает, он поет, вкладывает мысленную речь, и тогда он или благословляет, или производит ситхи, или он призывает благодать. Это магическая речь. Вся магическая речь, она наделена внутренней мысленной речью уровня мадхьяма. Так же, как и мантра должна сопровождаться мысленной речью. Все мантры, все заклинания, они не имеют силы, если они читаются только ртом, так? Это не изменит тонкий мир, не призовет богов, ни духов. Но когда мысленная речь, и вы поете баджан, и у вас есть мысленная речь, тонкие образы преданности, тонкие образы поклонения, или хотя бы вы визуализируете светящуюся форму, вы действуете на уровне мадхьяма. Наконец, если вам удается подключить третий уровень пашьянти, это уже пробуждающее пение, пробуждающая речь. Тогда ваши слова не только несут магию образа, ваши слова несут естественную осознанность. У вас есть немысленная передача и благословение недвойственностью. И вот можно петь, подключив только вайкхари, можно петь, подключив вайкхари плюс мадхьяма, а можно петь вайкхари плюс мадхьяма плюс пашьянти. И чем вы сильнее с точки зрения садханы и созерцания, тем больше уровней речи вы можете подключить во время пения, чтения мантры, любых молитв. Молитвы святого – это три уровня. Молитвы опытного садху – это два уровня. А молитвы начинающего – это только вайкхари.
Получается, мадхьяма доступна где-то с пятой ступени, с передачи, когда она работает. А уже пашьянти – это уже зачатие, не раньше.
Таких классификаций так особо не проводили, но можно подумать. Пашьянти, наверное, с вынашивания, с рождения, да.
То есть мадхьяма – это вот уровень передачи и зачатия где-то, да?
Мадхьяма – это уровень зачатия. Передача зачатия не ниже. То есть способность подключать тонкие праны, тонкие аспекты сознания всегда связана с тем, насколько вы овладели созерцательным присутствием. Также, если человек обладает сильной верой, глубокой бхавой, даже если он не умеет созерцать, он тоже может активировать тонкие виды речи. То есть преданность делает то же самое. И пашьянти тоже. В этом случае его бодствующее сознание не находится в созерцании, но его дух пребывает в диве бхаве.
Ясной реализации пашьянти можно достичь с помощью шиваитской йоги. Когда при помощи медитации ум освобождается от всех мыслей и даже от самой мыслительной активности, он сливается в одно с лучезарностью чистого сознания «я». Наступающее затем состояние самоосознания, единство в многообразии, пашьянти, становится очевидным с помощью его собственной лучезарности, в том случае, если практикующий не теряет себя в состоянии глубокого сна без сновидений. Шиваитский йогин также переживает пашьянти в присутствии чистого восприятия, известного как нирвикальпа самведана, возникающего до начала процесса концептуализации.
Итак, хотите вы понять, прорвались вы на уровень пашьянти, Проверьте, был ли у вас глубокий опыт и осознавание вне концепции подобного пространству. Был ли у вас опыт медитации, где был свет, пространство вне ума? А хотите ли вы знать, утвердились ли вы в Пашьянте? Проверьте, были ли у вас осознанные сны без сновидений? И насколько вы утвердились в распознавании света внутри сна без сновидений? Итак, Пашьянти, Мадхьяма – это тонкие измерения вибраций, которые не осознаются обычным человеком из-за его грубости ума, грубости карм. Но йогинам у него возникает, возрастает чувствительность его каналов, его ума благодаря созерцанию. Он начинает воспринимать тонкие вибрации Вселенной. И чем более тонкие праны и вибрации Вселенной, Божественной Вселенной мы воспринимаем, тем глубже наш собственный уровень созерцания. И тренировка в естественной осознанности – это не что иное, как попытка постоянно утверждаться в таких тонких вибрациях на уровне Пашьянти. И вы можете сами заметить, когда вы пребывали в осознанности, это была некая вибрация, кроме сознания. И затем, когда вы соскочили на грубый ум, на эмоции или на телесные ощущения, что-то уплотнилось, что-то понизилось. И вот способность на фоне изменяющихся вибраций распознавать естественную осознанность, естественное состояние, применение естественного созерцания, объединение и привнесение в путь любых переживаний воспитывает нас вивеку и способность вычленять тонкий уровень вибраций и естественное состояние.
В этом случае достигший определенного мастерства шиваитский йогин может легко реализовать Пашьянти и пребывать в ней. Пашьянти — такой вид самоосознания, в котором и я, и этность сияют одновременно.
Стоп. Этность означает внешние объекты. Я означает ваше постигающее сознание, подобное небу. Вот я и это есть одновременно. Поэтому и говорят, что естественное состояние — это сахаджа, вместе рожденное, совозникающее, одновременно рожденное, одновременно возникающее вместе. С любым объектом возникает и я, и это. Но на уровне Пашьянти я видится явно. Конечно, я, как пробужденное сознание, оно возникает и на более низких уровнях, но там оно не раскрыто, оно почти не воспринимается. Но, например, если вы практикуете созерцание, атма-вичару, другие методы, санкальпу пространства или санкальпу божественную гордость, то ваше сознание развивается так, что рано или поздно вы приходите к такому новому феномену. Даже на уровне памятования, на уровне полноты внимания такое может быть иногда. Вы приходите к тому, что да, вы видите все внешние объекты. Вы все видите, все слышите, но одновременно с этим вы видите себя. И этот «я» не имеет имени, не имеет формы, он чистый, подобен пространству. И он еще наделяет вас бхавой, возвышенным чистым состоянием, распахнутым, и он является вашей сущностной природой. И у вас уже нет только это, только объектов, у вас есть еще и «я». И это «я» вы уже не относите к телу, не относите к эго и уму. И вот когда вы воспринимаете и я, и это все устойчиво, и ваше я не связано с телом и умом, это уровень восприятия вибраций Пашьянти. И тогда не так уж сложно быть отрешенным, выполнять самоосвобождение, потому что ваше я имеет такую же силу по значимости, как и это. Так? Если раньше мы все были захвачены тем, что называют это, то теперь мы не захвачены, потому что наше «я», как созерцательное присутствие, пребывание в Боге, имеет такую же силу. И мы уже не впечатляемся внешними объектами. Вопрос?
То есть это уже, получается, пятая этапа, да? То есть этот уровень «я» и «это» встали на одну как бы планку?
Да, начиная от пятой татвы, это называется садвиди или шудхавиди. С точки зрения татвы, это чистое знание. Чистота знания означает, что есть я и есть это, они уже разделены, но между ними есть нераздельное единство и взаимосвязь. Они возникают на один на фоне другого, не подавляясь. И любые внешние объекты и переживания уже переживаются в контексте «я», в контексте чистого осознавания. При этом под «я» имеется в виду не «я-субъект», а трансцендентное «я». И вот чистое знание, шудха виде татва, она начинается с переживания уровня пашьянти. Вы находитесь постоянно в измерении некой чистоты, которая уже недостигаема для низших слоев ума. Вы чувствуете, что вы пусть не совсем чисты, но у вас есть некий слой сознания, который позволяет вам всегда быть недосягаемым для объектов и всегда быть чистым. И вот эта чистота вас начинает питать. И тогда вы понимаете, как без мантр, даже без визуализации, нарастает чистота благодаря только естественной осознанности. Потому что вы сознанием находитесь в шудха виде татвы. А всем высшим чистым татвам, естественно, по умолчанию присуща чистота.
Еще. То есть вот я субъект, и вот высшее я – это… Как бы суть, что я субъект, это ахамка, да? То есть это личность.
Да, мы ведем речь про высшее я, которое воспринимается. Это совсем другой уровень. Да.
Пашьянти – такой вид самосознания, в котором и я, и этость сияют одновременно. Их связывают отношения, известные философии, как единство в многообразии. Это самоосознание представлено в форме отождествления «я есть это», «ахам» и «дам». Поскольку она созерцает этость, это называется пашьянти, созерцающее самоосознание. Существует еще одна разновидность осознания за пределами пашьянти, известная как паравач, высший вид речи, в котором отсутствует созерцание этости.
Итак, еще выше пашьянти есть. Это паравач. Пара. И пашьянти заканчивается там, где уходят субъект и объект, и начинается пара. Паравак – трансцендентная речь. Это брахма-сварупа. Там нет ни объекта, ни субъекта. Это и есть турья. Турья – в ней действует удана-ваю. А в турья-тите – в яна-ваю. Считается, что риши разговаривают на паравак. Но на самом деле это не то, чтобы они буквально на ней разговаривают. Это не какой-то особый язык. Это бытие брахманом. Осознавание себя брахманом и проявление энергии из этого бытия, где нет ни субъекта, ни объекта. И выражением паравак является слог ом. Слог ом – это шабда брахман, и земной слог ом является приблизительным отражением шабда брахмана. Дальше.
Она сияет, созерцая только себя. Она есть лучезарное откровение только одного, чистого субъективного я-сознания, превосходящего все физическое и психическое. Чистое осознание «я» сияет в паравач как безграничный и вечный, всевмещающий, совершенный, чистый и божественно могущественный субъект «я». Это не субъект в смысле отношения к какому-либо объекту, а лишь абсолютный и независимый субъект.
Обычно, когда мы говорим «субъект», мы всегда противопоставляем его объекту и думаем, что субъект – это «я». И многие так тоже считают и в адвайте, или там в шиваизме, что когда говорится речь про «я», это значит, я должен как-то вглубь войти, вот, отделить себя от объекта и быть как «я-субъект». Здесь речь идет об абсолютном субъекте. Речь идет о Шиве. Шива является абсолютным субъектом. Но этот абсолютный субъект переживается внутри нас. Поэтому это и наш субъект, но это субъект другого порядка. Это не субъект, как наше эго, как наша личность и идентичность на них основанная. Божественная самосубъектность, наделенная суверенностью сватантрия, пурнатвой, полнотой и самодостаточностью, нитьятвой, вечностью, вот всеведением. Об этом субъекте идет речь.
Иначе говоря, переживание такого субъекта никак не зависит от отношений с объектом. Тем не менее, способность проявления объектов по желанию полностью находится в области свободной силы безграничного сознания. Если такого процесса творения не происходит, никакого объекта в Паравач вовсе не появляется. Он проявляется только как «я», Ахам, но никогда как «этость» Идам. Все объективное существование остается погруженным в это «я» сознание, подобно тому, как все элементы растения присутствуют в его семени.
Итак, Паравач, как узнать, переживаете вы или нет, это, например, когда вы переживаете этот божественный субъект как единственно существующий. И вы не переживаете, например, «я есть брахман умом». И вы не переживаете себя как единственно существующего. Вы переживаете трансцендентный субъект, и он является, вы являетесь его частью. Вы являетесь и одновременно им, но он не имеет отношения к вашей личности, к вашим пяти оболочкам. Вот это переживание Паравак. Трансцендентное субъекта, где нет объекта. Объект может в ней появиться, но только как ее творение, которое она отделяет от себя.
Это уже первая татва получается.
Это первая, вторая татва, да. Первая и вторая, они вместе идут. Они почти неразделимы. Вот Шива и Шакти. Вот один был такой святой, который хотел прошмыгнуть, превратившись в пчелу, чтобы обходить только Шиву, а Шакти как бы... Он говорил так: «Я, конечно, уважаю твою супругу, но я твой упасок, я бы тебе только хотел поклоняться». Но как он не хотел обойти только одного Шиву, не мог пролезть между ними, они были очень тесно. Тогда он решил превратиться в пчелу, чтобы одного Шиву облететь и сделать парикраму, но все равно не смог. То есть первая и вторая татва неразделимы.
Гуруджи, а вот можно вот это вот знание, то, что сейчас вот вы рассказали, вот конкретно в практических вещах применить? Ну вот, как бы вот есть вот это осознание, я субъект, там, великий этот субъект, который вне объекта. Оно в каждом из, там, из нас, допустим, присутствует, ну, в каждом. И как-то можно это вот, ну, в относительном.
Прямо сейчас внутри вас есть внутренний субъект. Этот субъект побуждает, например, вас мыслить, задавать вопросы. Если вы будете к нему внимательны прямо сейчас, то вы сможете его заметить. И ваша способность осознавать этот субъект рождается каждый миг вашего восприятия. То есть вот была речь, есть восприятие меня, зала, концепций. И вот на фоне всего этого есть ваша способность воспринимать этот субъект. Она рождается мгновенно с каждым восприятием. Вот это и есть сахаджа. То, что возникает одновременно с восприятием. Вы можете обратить свое сознание, попытаться обратить на вот это восприятие прямо сейчас. Например, практикуя Атмавичару. Повернуть часть своего сознания, стрелу своего восприятия хотя бы на 30% на этот субъект. Вычленить этот субъект через чувство «я», через Ахамбритти. Например, задав себе вопрос: «Кто есть я?» Тот, который генерирует вопрос. Вот сам факт направленности вашего ума на этот субъект, вот это практическая вещь. Потому что вы начнете понемногу его видеть, ощущать, что всегда, что бы я ни воспринимал, я могу ощущать этот субъект. Но даже задавая вопрос, я могу одновременно воспринимать себя как субъекта, генерирующего вопрос.
Может показаться удивительным, что нечто настолько тонкое считается речью. Нужно иметь в виду, что осознание есть сущность любой речи, и что речь — это средство раскрытия. Поскольку чистое сияние «я-сознание» по сути является безграничным осознанием, и в силу того, что оно раскрывает нам истинную природу нашего подлинного «я», Паравач входит в эту классификацию как самая тонкая форма речи. Это высшая и трансцендентная речь, состоящая из чистого сознания истинного «я».
Oh.